Еще раз добрый вечер всем. Дорогие женщины, действительно, вот то, что Галит сказала, очень верно. У очень многих людей ощущение, вот написано, Миша Нихнаса, дар марбим басимха. Как заходит дар, увеличивают радость. У меня когда-то был разговор с женщиной, которая сказала, ну ладно, говорит. Когда говорят, когда заходит так, увеличиваем горе, так, значит, там не увеличиваем горе, уменьшаем радость. Ну, это понятно, перестаем делать какие-то приятные вещи, читаем грустные книги по еврейской истории. Но как можно увеличить радость? Радость – это ощущение, оно есть или его нет. Так вот, есть мицва служить Всевышнему в радости, а в адар нужно служить в радости. И, как известно, у нас нигде Тора об ощущениях не приказывает. То есть, если мы скажем, что радость – это такой процесс, вот произошло что-то радостное, мы радуемся. А если этого радостного не происходит, то мы радоваться не можем. То действительно потребовать от нас радоваться – это как-то странно. Раз так, то совершенно ясно, что то, что нам пытается в этом отношении объяснить и Тора, которая говорит о радости на Суккот, и мудрецы, которые говорят на радостях на Пурим, и царь Давид, который говорит «Ивду эт Ашем басимха», и Хасидут, которая выбрала это своим флагом «Служите Всевышнему в радости». Имеется в виду совершенно неощутим и будем радоваться, а неощутим радоваться не получится. Это что-то другое. Так вот, давайте посмотрим, кто самые радостные люди на свете. Младенцы. То есть, для того, чтобы младенец был рад и счастлив, нужно очень мало. Нужно накормить, взять на ручки, приезжать к себе, поменять титул, и все, ребенок лежит довольный, счастливый, улыбается нам. Царь Давид так и говорит про себя, что его ощущение в руках Всевышнего – это кигамул алей имо, как младенец на руках у мамы своей. То есть все хорошо, жизнь прекрасна. Я не говорю, если ребенок, не дай бог, себя плохо чувствует, но когда он… Когда для него исполняются какие-то самые необходимые для жизни вещи, у ребенка веселое и радостное настроение. И то есть получается, что вот это вот качество радости заложено в человеке в основе, то есть ребенок радуется жизни. Возникает вопрос, куда же уходит наша радость в течение жизни. Вы посмотрите на детей, как они веселятся, радуются, а мы смотрим и говорим, да, они еще узнают настоящую жизнь. Это они сейчас такие безмятежные. А вот придет настоящая жизнь, и они поймут. Так оказывается, не они не знают, что такое настоящая жизнь, а царь Давид говорит, что мы с вами не знаем, что такое настоящая жизнь. В настоящей жизни мы должны ощущать такую же уверенность, как ребенок в руках своей матери. И вот здесь я хочу говорить о психологических корнях радости. Радость, для того, чтобы человек мог радоваться, нужно две вещи. Первое – ощущение, что все мои нужды удовлетворены. Мы в Пиркей Авот, в поучениях отцов, слышим, кто богат. Тот, кто доволен своим уделом. То есть человек, который ощущает, что у него есть все, что ему нужно, он может радоваться. Так мы с вами, конечно, можем сказать, ну хорошо, он может радоваться, но у нас-то нету всего, что нам нужно. Так вот, опять же, наши мудрецы говорят, что ребенок заходит в этот мир, когда у него руки закрыты в кулачки, он весь мир хочет захватить. А когда покойник выходит из мира, ладони его вот так вот свободны, все осталось. То есть все, что нам сейчас кажется таким необходимым для нашей радости, в конце концов все абсолютно материальное из этого останется здесь. Мы с собой ничего из этого не возьмем. Я очень часто говорю людям, что мы совершенно не задумываемся, как легко и хорошо мы живем. А из-за отсутствия этих мыслей, из-за отсутствия понимания этого, у нас вторая причина, из-за которой мы не умеем радоваться. Мы не испытываем благодарности. То есть, есть такое благословение, которое говорят утром. В молитве Шахарит, в утренней молитве. Благословлен ты, ше асали кол царки, что сделал все мои нужды. Знаете ли вы, женщины, когда-то все эти брахот говорились, когда человек делал определенную процедуру. Сегодня это говорят все, как одну молитву. А вот тогда человек вставал, открывал глаза, видел, что он видит вокруг, покеах еврим, дает слепому увидеть и так далее. Одевался малбиш арумим, одевающий обнаженных. Так вот на что говорили шасали концерки? На обувь. И те, кто от меня это уже слышали, я все-таки опять повторяю эту идею. Человек, у которого была обувь, считалось, что все его нужды выполнены. Так вот, все, кто жалуются на свое жуткое материальное положение, машканту не с чего платить, квартплата ужасная, на то денег не хватает, на это не хватает, как мы женим детей и так далее. Куча вопросов для беспокойства, которые не позволяют нам быть счастливыми. Женщины, дорогие, откройте, пожалуйста, свой обувный ящик. Как минимум у самой бедной женщины сегодня есть какая-то обувь на зиму, какая-то на лето, какие-нибудь тапочки на шаббат. Беднее уже просто не бывает. На четыре пары обуви мы с вами вышли. Так? Так вот, если у нас уже есть четыре пары обуви, то мы уже четырежды можем сказать, сделал все наши нужды. А я надеюсь, что у нас есть больше этого. Так вот, если бы мы смотрели на то, что у нас есть, и испытывали бы за это благодарность, то то я уверена, что мы были бы уже намного веселее и счастливее. Но мы в любой, причем это и в духовном мире, но мы все время смотрим на то, что у нас нет. Я очень часто людям говорю, когда мне говорят, то не гладко, это не гладко. Я говорю, я школьная учительница в Израиле. При стабальной системе проходной балл – это 56. То есть, если у меня есть 56% того, что мне бы хотелось, все, я прошла. Может быть лучше, конечно, всегда может быть лучше, но надо быть благодарным за эти 56%. А мы все время живем в ощущении нет, этого нету, порядка нету, спокойствия нету, денег нету, шидуха нету. И никто не говорит, здоровье есть. Две руки, две ноги, два глаза, дети есть, которых, слава богу, надо кормить на это нужные деньги, но они есть, а там, где их нет, есть возможность лечиться и иметь детей, чего когда-то не было. Короче, если смотреть на есть, то есть очень-очень много причин радости. А мы смотрим на нет. И, дорогие женщины, корень этого в Брейшит, в одной из самых первых историй в Торе. Человек находился в раю. Что такое рай? Рай – это полное удовлетворение всех нужд и потребностей. Так? И единственное, что ему было запрещено, есть миэца дат. Приходит к нему змей. Гу а сатан, гу а яйцерара. Он сатана, он дурное начало. Приходит он не к нему, приходит к жене. И я буду говорить, почему к жене. Так? В моих глазах, почему он пытается именно ее обрабатывать. Как он ее обрабатывает? Он ей начинает внушать, что главного для счастья у нее не хватает. То, что вам можно есть со всех плодов деревья в этом саду, это ничто по сравнению с тем, что вам нельзя есть от этого сада. Вот если бы вы от него съели, вот тогда вы бы были равны Всевышнему. Все бы у вас в жизни было, что вам нужно и чего вам сейчас не хватает. И увидела женщина, что дерево выглядит приятно и что оно хорошо для еды. Вы можете мне объяснить, как можно увидеть, что какой-то плод, он хорош для еды? Может, он из папье-маше, так, из глины что-то слепили и покрасили. Как можно увидеть, что это хорошо для еды? Надо попробовать, правда? Вот тогда видно. Но что? Это фантазия, которую ей Нахаш напомнил мозг. А почему он пошел к ней? Потому что недаром ее Адам назвал Хава. Хава – это от лашон хавая, впечатление. Женщина наполняется впечатлением. И это сработало. Она пошла, попробовала. И было жуткое разочарование, потому что вместо счастья это принесло смерть. И вместо того, чтобы увидеть, что они как боги, они увидели, что они наги. И ни к чему хорошему это не привело. Но вот это и есть то, что делает Ейцер Гара. И я сейчас даю уроки по Магилат Эстер. На прошлом уроке мы говорили про Агамана. Откуда мы учим, что Аман упоминается в Торе? Амина Гаэц. Амин – те же буквы, что Аман. От дерева. То есть Аман – это вот это воплощение Ейцерара. А теперь давайте посмотрим. Это же потрясающая история. И до того, как я отнесусь к Аману в Магилат Эстер, я позволю себе рассказать что-то, что я слышала от одной женщины. Она рассказывала, что она когда-то училась на каких-то психологических курсах. И там в группе женщин, а их разделили на группы, и женщина должна была... должны были оказать друг другу психологическую помощь. И одна женщина рассказывает там, что у нее замечательный муж, хорошие дети, все прекрасно. Но ей очень-очень тяжело, потому что работа ее мужа связана с тем, что он вынужден вечно отлучаться из дома, уезжать. И женщины ее пытаются утешать так, искать такие плюсы в его работе. Но вот вы зарабатываете, когда он приезжает, вы можете вместе побыть в отпуске. А она сидит, да, это все правда, но вот нету для меня самого главного. И вдруг одна из женщин ей говорит, слушай, так не будь Аманом. Она пришла в ужас. И говорит, как, то есть как не будь Аманом? Ну, говорит, ты ж точно, вот сейчас по могиле говоришь. Что Аман говорил? Он рассказал, и как он богат, и как его царь возвеличивает, и то, и сколько у него детей, и все, все есть. «Вы кол зенено шавели». Все мне это не стоит, когда Мордехай ему не кланяется. Один единственный жид во всем государстве ему не кланяется, и все то, что у него есть, ему лошавэ, ничего не стоит. Так та женщина ей сказала, когда все, что ты перечисляла, что хорошо в твоей жизни, ничего не стоит, и ты грустная и все время, это, говорит, качество Амана. И та женщина мне сказала, никакая психологическая помощь в моей жизни мне не помогла так изменить свое отношение к нашему браку, к нашим отношениям. Я просто поняла, что я целиком и полностью сосредотачиваюсь на том, что нет, а не смотрю на то, что есть. А это и есть качество Амана. Вот этот вот Амалек Сафек, Амалек в гематрии равно сомнению, а как я буду без этого? А второе, что нужно, это вот уверенность Всевышнего. И уверенность Всевышнего говорит, если мне это нужно, я без этого не буду. Всевышний мне это даст. И, женщины дорогие, я предполагаю, что вы все уже неоднократно убеждались, что Всевышний дает еще раз, еще раз, еще раз. А мы каждый раз по новой проявляем к нему недоверие. Но вот как мы справимся? А он справляется, а мы на это, когда он это уже сделал, да, и правда справился, а когда он этого не делает, в момент тревожности у нас выскакивает. А как же будет на этот раз? И я не говорю, что это легко избавиться от этой тревожности. Это работа всей нашей жизни. Научиться полагаться на Всевышнего. Но человек, который в нем уверен, он как царь Давид. Он как младенец в руках матери. Он знает, что все, что ему понадобится, Всевышний об этом побеспокоится. И когда он на это полагается, то оно как-то улаживается. Как? Это пути Всевышнего. Иногда более явно, иногда менее явно. У моего мужа был близкий друг, ровесник, с которым у нас дети были примерно в одном и том же возрасте. И когда старшим стало по 15-16 лет, и этот товарищ моего мужа говорит ему: слушай, я по ночам спать перестал. Я лежу и все время думаю: Господи, как я женил детей. У меня же нет денег на их свадьбы. Муж его спрашивает: слушай, а денег вот от того, что ты по ночам не спишь, их больше становится. Ты каждый раз видишь больше денег? Он говорит: конечно, нет, из-за этого я и не сплю. Так муж ему говорит: так слушай, какой же смысл-то? Может быть, тогда, раз денег нет все равно, значит, стоит начать спать по ночам. После того, как ты как следует помолился Всевышнему, чтобы он дал то, что нужно. Так вот, и наш товарищ, и мы женили детей. И в конце концов, хуже, лучше, все женатые, все хуже, лучше устроенные. Но этот человек себе язву наедал, а мой муж по ночам спал. В конце концов, и тому пришлось положиться на Всевышнего. И женщина, я помню себя молоденькой девушкой, мне было лет 18-19. И я помню, как моя мама говорила: Господи, вот бы мы выиграли в лотерею, в мифала пайс, там крупную сумму, и я бы вам четверым купила квартиру, нас четверо детей, и спала бы по ночам спокойно, и меня бы больше это не беспокоило. А я и всегда в полушутку отвечала: мама, может, я человек в отношении денег немножко легкомысленный, но я ей отвечала: мамочка, все равно бы осталась проблема, с чего купить пацанам сандали на лето, потому что на это бы уже не осталось. То есть, если мы хотим беспокоиться, то будет из-за чего беспокоиться. И я помню, как я лет через 20 сказала: смотри, ты ни разу не выиграла в лотерею эту сумму, но ты выиграла, что мы все четверо в своих домах, никто не сидит под зонтиком на улице. Так? И даже, вы знаете, не в палатке, все в квартирах. И ничего. Все на месте. Так вот, я и про себя знаю, сколько у меня таких вещей, в которых мне надо себе напоминать. Но всякий раз, когда я себе напоминаю, что есть хозяин мира, и что это его забота, я на него полагаюсь, и я его благодарю за то, что он уже дал, то есть возможность радоваться. Теперь я прекрасно понимаю, что можно мне сказать, что окей, но у людей бывают несчастья, бывают неприятности. Так вот, я не говорю что когда слышишь грустные новости, мы на таком уровне, чтобы радоваться. Но знаменитую историю про Раби Зуша Минаполи, я предполагаю, что все уже слышали. И все-таки повторю ее буквально в двух словах, потому что я знаю людей, которые так живут во всем. Значит, когда-то спросили ученики Балшемтова, как можно требовать от человека благословлять на дурное так же, как благословляют на хорошее. И Балшемтов ответил им, что ответ они могут получить у Раби Зуши Минаполи. Он был тоже из его учеников, пусть поезжают к нему, он им ответит. А тот всю свою жизнь жил в страшной, невыносимой бедности. Ну, приехали его друзья, ученики Балшемтова. Он их старался принять тем, что у него было, и тем, чего у него не было. И после того, как он их как-то покормил, устроил, он им говорит, значит, можно ли узнать, каким образом я заслужил эту великую честь. Они ему говорят, так и так, Балшемтов нас послал учиться у тебя, как радоваться. А как благословлять, не как радоваться, извиняюсь, это у меня в мозгах сидит, как благословлять на дурное, как на хорошее? Раби Зуша смотрит на них и говорит, слушайте, я, конечно, не могу, не дай Бог сказать, что Балшемтов ошибся. Наверное, вы ошиблись, потому что ко мне он вас точно не мог послать. Со мной никогда в жизни не происходило ничего плохого, поэтому я никогда не мог сказать это благословение. Так это, конечно, уровень великого праведника, который во всем видит хорошее. Но даже совершенно обычный человек, если он себя приучает вот так смотреть на жизнь, то он может видеть хорошее и в очень тяжелых вещах. Недавно умер очень молодым, 62 года, от рака отец моей младшей невестки. Не 62, 60. И, значит, дети составляли некролог для религиозной газеты нашей общины. И там последняя строчка была, что после 2 лет тяжелых мук, значит, его душа ушла в лучший мир. И вмешалась его вдова. И говорит, я не позволю так писать, это неблагодарность по отношению к Всевышнему. У него, слава Богу, не было тяжелых мук, рак. Но у него не было очень сильных болей. Он не нуждался в морфии. Если мы скажем тяжелые муки, это просто черная неблагодарность. Для него это были 2 года тяжелых, страх, болезнь, но мук не было. И слава Богу, благодаря этому он мог в эти 2 года от вас всех получать радость. Вычеркните. А так как я знаю этих людей сблизи, это чистая правда. Он говорил, как он радуется очень многим вещам, что оно идет по-хорошему, скажем так. И это уже в очень тяжелый и сложный момент. Так вот, у каждого из нас в жизни бывают трудности. бывает что-то очень тяжелое. Я даже не предлагаю на том духовном уровне, что давайте поймем, что любое тяжелое испытание здесь очищает наши души для высшего мира. Это нужно быть на уровне праведников для того, чтобы это ощущать. Но умом в любой ситуации можно найти в этой ситуации хорошее. Любой ситуации. А когда я вижу хорошее, как любит говорить моя дочка, это воздушный поцелуй, который Всевышний нам посылает. Так если он в этом нам посылает какую-то поддержку и поцелуй, так, несомненно, ситуация у него в руках. Если она у него в руках, я могу расслабиться и положиться на него, как младенец на руках матери. И когда человек верит, что Всевышний с ним, и если мне тут кто-то будет потом говорить, а мы не заслужили, дорогие мои, никто не заслужил. Это не за заслуги. Это потому, что Всевышний любит каждого из нас больше всех. И от своей любви он иногда посылает конфеты, а иногда дает пощечины, потому что хороший отец, любящий, не может всегда и за все давать конфеты. Зубы испортим, разжиреем, не будем ничего делать. Иногда нужно взять ребенка за шкирку, поставить в угол и прикрикнуть. А Всевышний это делает своими методами. Но если мы знаем, что мы в руках любящего отца, на которого можно опереться, то мы можем радоваться. А раз так, почему в Адаре наша радость увеличивается? Да потому что в Адаре нам показывают, что Всевышний не спит. Так? Балайла ауна деда Шнатамелек. В эту ночь, ночь изгнания, ночь трудностей, царь не спал, царь всей вселенной не спит. Он нас защищает, он нас поддерживает, он с нами. Это праздник, который напоминает это еврейскому народу и каждому человеку в отдельности. И когда мы это видим, сердце у нас расширяется, и мы можем радоваться. И поэтому я только в скобочках на секунду говорю, наша радость уменьшается, потому что ощущение, что Всевышний отдалился, ушел из открытого проявления святыни в храме в проявление из-за кулис. Из-за этого и наша внутренняя грусть. Но на Пурим мы видим, как он выглядывает из-за кулис, машет нам рукой и говорит: дети мои, я с вами всегда, в любой трудности. Вы можете мне верить, вы можете на меня полагаться. А раз вы уверены, что вы получаете все, что вам надо, вы можете приполняться радостью. Окей, до сих.
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, еще раз напоминаю, что у нас интерактивная встреча, и времени осталось не так много до конца, поэтому успейте задать свой вопрос, успейте пообщаться с рабоницей Порой. Это уникальная возможность, не упустите ее. Вот. А я пользуюсь тогда правом ведущей и задам свой вопрос. Вы знаете, я себя ловила на мысли, вот когда вы вот уже есть вопросы, пошли, сейчас мы прочитаем. У меня возник вопрос во время лекции, когда вот вы объясняли про обувь, вот так и хочется вас спросить, но ведь не обувью же человек счастлив. Может быть, на тот момент обувь это было что-то такое, но как сейчас, наверное, как иметь машину. То есть не все имеют, но не иметь это очень тяжело не иметь. То есть это что-то такое, что может человек
Горит, быть счастливым. То есть без машины нельзя быть счастливым?
Можно счастливым быть. Я не знаю, какой пример привести, но вот как-то сандали меня не... Такой пример, что вот то же самое, что, как вы сейчас сказали, без машины тоже можно прожить. А есть вещи, без которых нельзя прожить. Ну, например, не дай бог, ни про кого не будет сказано, там, скажем, если женщина не может иметь детей, да, там, или вот она ищет шедут, или еще что-то в ее жизни такое, что ей не дает вот возможность радоваться. Но, ну, как-то не сандалям. Вот в наше время, да.
Подождите. Я же не сказала, вы можете носом сказать. То, что я хотела сказать, что когда человек говорит на сандали, что все его нужды удовлетворены, у меня сильное подозрение, что были бездетные люди, что были люди, которые болели и умирали. И что с едой было тяжелее, чем сегодня, потому что я не слышала, что во время эпидемии короны кто-то умер от голода. От болезни умирали, а вот от голода не слышала. Так вот, это уже достаточно, чтобы сказать, что наши нужды удовлетворены. Слово «уже» добавляю. Теперь, когда человеку не хватает чего-то очень важного в жизни, он может целиком сконцентрироваться на этом. Я знаю бездетные пары, которые живут только тем, что этим все время занимаются. Еще лечение, еще тоска, грусть. А есть пары, которые идут и усыновляют детей. Есть пары, которые говорят, как сказано, добрые деяния это и есть потомство праведников. И эти люди находят свое трудное счастье и свою трудную радость. И я вижу женщин, которые одиноки, и это ужасно грустно. И вижу женщин, которые одиноки, и вокруг них просто куча людей, которым они помогают, с которыми они дружат, для которых они и мамы, и бабушки, и сестры, и то, и сё. Так вот, человек выбирает, смотреть ли на пустую половину стакана или на полную. И это абсолютно наш выбор, и это и есть работа над радостью.
Спасибо большое. Я еще имела в виду, знаете, вот когда вы сказали открыть шкаф, посмотреть, как у вас есть обуви, да, то есть я имела в виду, что вы знаете, вот у нас полные шкафы одежды, а мы все равно одеть нечего. Это ощущение постоянно.
Так вот, вот это ощущение, извините, вечной неблагодарности. То есть одеть нечего, обуть нечего, нету денег на покупку квартиры побольше. Мы все время в нет. Мы не в да, мы в нет. А нет, оно бесконечно. Потому что наши мудрецы уже говорят, тот, у кого есть 100 золотых монет, захочет 200. Если человек сосредоточен на том, чего у него нет, у него всегда будет то, что нет. Он в людях видит то, что нет. Это я этих учениц помню, которые за контрольную могли получить 98 и пререкаться со мной час за 2%. Что вот ради этого надо было снизить на 2%? Ужас, конец света. У такого человека нету ни секунды радости, потому что никогда не будет в этом мире все. Такого просто не бывает. Я всегда найду, чего у меня еще нет.
Спасибо. Хорошо, давайте перейдем к вопросам. Вопросов уже много, чтобы мы все успели. Хотя у меня тоже есть вопросы.
Окей, вот,
давайте. Значит, первый вопрос, он такой больше, как полагаться, наверное, на Всевышнего, на эту тему. Уважаемая рабанит Цепора, обращаюсь к вам, как к семейному консультанту. Слава Богу, у нас большая семья, и мы с мужем хотели бы еще детей. Но с приходом коронавируса появился страх. Мы с мужем взяли, мы с мужем встали перед дилеммой. Продолжать беременеть и рожать, когда свирепствует эпидемия, или пока эпидемия не закончится, лучше воздержаться. Каково мнение еврейской традиции по этому поводу?
Еврейская традиция по этому поводу говорит, что нужно посоветоваться с врачом, насколько это рискованно сейчас прививаться и для женщины, и насколько это рискованно не привито и забеременеть, и как это может повлиять на беременность. Если врач считает, что это безопасно, там, где вы находитесь, в ваших семейных условиях и так далее, тогда можно беременеть. Если врач считает, серьезный врач-специалист, что вот сейчас последняя мутация была очень опасна для беременных женщин, что лучше воздержаться. Значит, по мнению врача, какой-то срок, пока проблема будет разрешена, можно и нужно воздержаться. Люди, которые испытывают полную стопроцентную уверенность, что Всевышний сделает так, как лучше и как надо, не обязаны советоваться с врачом. Но любой человек, у которого внутри есть колебания и сомнения, советуется специалистом.
Спасибо большое. У нас была поднятая рука. Да, у нас есть поднятая рука. Давайте попробуем. Михаль. Михаил, я вам сделала возможность задать вопрос. Угу. Михаил, вы с нами? Угу. У Михаила пока не получается. Михаил, я вам оставляю возможность включить. Еще есть поднятая рука. Олег, не знаю. У нас мужчина... Олег повесил, убрал руку. Так, все, тогда читаю вопрос из чата. Заметила, чтобы увидеть и чувствовать искреннюю радость и довольствоваться, что есть человек, должен жить здесь и сейчас. А когда он недоволен, то он где-то живет в фантазиях или в грезах о будущем. Как можно сконцентрироваться здесь и сейчас и наслаждаться сегодняшним днем? Как бороться с желанием убеждать в мыслях, Убежать в мыслях от быта.
Смотрите, вот это и есть наша работа. Я когда-то слышала от потрясающей женщины, которая нам сделала подарок всем в группе нашей. Она была вдова с несколькими маленькими детьми. И она рассказывала, что когда она вдовела первое время, мир для нее был абсолютно черным, и она потеряла всякую радость и плакала беспрерывно. И ей тогда одна женщина, у которой они оказались на шаббат, сказала: «Тебе нужно научиться благодарить Всевышнего за все хорошее в твоей жизни». Она ей говорит: что в моей жизни хорошего, когда я осталась вдовой с маленькими детьми? Она и говорит, ну смотри, по крайней мере, две вещи я могу тебе сказать. У тебя есть своя квартира, она говорит, да, это правда. И ты с детьми не голодаешь. Она подумала минутку, говорит, да, и это правда. Несмотря на то, что, так сказать, кормилец семьи умер. Все-таки государственная страховка, помощь и так далее. Она говорит, я еще немножко подумала и сообразила, что то, что я и все дети здоровы, это тоже повод благодарить. И вот, говорит, я для себя завела дневник благодарности. И она нам так и раздала такие блокнотики. И она говорит, я каждый день записываю в нем мелочи абсолютные, за которые сегодня можно поблагодарить Всевышнего, которые иначе бы прошли мимо меня вот так. У нас на прошлой неделе было что-то, что я ахнула. У нас уже год, каюсь, валяется медицинский аппарат из Яд-Сара, которым моя мама пользовалась, а мы все никак не доедем. Мы платим за то, что мы его снимаем. И мы с мужем, мы стараемся ходить, хоть какая-то спортивная деятельность. Мы выходим наружу, стоит наш сосед по дому, и складывает вещи от Яд-Сара в машину. Он едет туда сдавать. Я мужу говорю, слушай, мы бы вышли на 15 минут раньше, мы бы его или и на 5 минут позже он бы уже уехал. А мы вот так дома задержались, мы его увидели, муж его спрашивает, отвезешь мне? Да, пожалуйста. Побежали, отдали. И у меня было такое приятное ощущение. Так вот, я ручаюсь, что если каждый человек сейчас в корону со всеми сложностями, каждый день сядет и напишет хотя бы три вещи, которые у него сегодня были хорошие, вот в таком дневнике благодарности. Дети что-то приятное или остроумное сделали, муж сделал сюрприз. Приятный разговор с подругой по телефону, успела что-то из домашних работ. Неважно, помнить, что все это есть за что поблагодарить. Когда поблагодарим, возрадуемся. Когда возрадуемся, увидим руку Всевышнего.
Спасибо большое. Вопрос нашей слушательницы из Фейсбука. Вот я показываю, что я вижу ваши комментарии. Как можно оставаться в позитиве с нашей ситуацией в стране?
Потрясающе.
Вопрос из Израиля.
Да-да, я понял. Скажите, пожалуйста, само то, что мы в своей стране, пусть к нам, где-то, мы все время жалуемся беспрерывно все, как тут не любят, я себя включаю, как тут не любят религиозных, сколько мешают, то не так, это не так, политики такие, то все, пятое, десятое. Скажите, а само то, что мы все-таки на своей земле, что никто, ни один гой не может нам сказать «жиды вон», что наши дети в открытую могут учиться Торе в лучших учебных заведениях мира, что медицина в этой маленькой стране, дай Бог, чтобы она никому не нужна была, самая лучшая, что прививки мы первые в мире получили возможность сделать, неважно, что есть идиоты, которые утверждают, что это попытка убить все израильское население. Извиняюсь, я редко словом «идиоты» пользуюсь, но на сей раз у меня другого нет. Так вот, я считаю, что если поискать, то в государстве Израиль со всеми его недостатками есть немало достоинств. А кому с этим тяжело, напомню, я себе это всегда напоминаю. Моше Рабейну, отец всех пророков, величайший человек еврейского народа, стоит на границе и говорит Всевышнему, ну хоть как Гильгуль, как полевую мышь впусти меня в землю израильскую, а Всевышний ему говорит, не зайдешь, а меня впустили. Уже заодно это, я думаю, можно радоваться.
Вау. Да. Видите, как мы действительно вот... Знаете, в Холоне есть музей слепых и глухих. И просто обязаны все туда сходить, чтобы понять вообще, что Всевышний нам дал слух и зрение. И как можно быть без этого. И что это вообще не само собой разумеется, что у нас это есть.
Огромное спасибо. Это очень правильное замечание. Но я скажу очень грустно. Мы очень часто ходим как слепые и глухие. Вы знаете, я несколько лет тому назад проделала операцию для похудания. Так, в результате мне очень тяжело есть хлеб, и я его обычно ем только по шабатам. А так обхожусь какими-нибудь крекерами. Так вот, тут недавно мне уже до такой степени захотелось, что я себе тост сделала. И потом говорю «Беркат Амазон». Я вдруг, так как я давно не говорила, я вдумалась в слова «Шеатазан бэхэн бэхэсэд уберахамим», что ты нас кормишь. Ну ладно, хэсэд от доброты своей, милостью своей, но хэн, хэн это что-то приятное. Женщины, давайте посмотрим на тарелочку с свежими овощами. Это же, ну, просто произведение искусства. Натюрморт живой рисовать не надо. А это же не обязательно. Мы могли получать пищу в каких-нибудь пробирках серого цвета. А Всевышний не поленился украсить нам пищу. Так вот только на эту тарелку посмотреть и понять, как он о нас заботит.
Спасибо большое. Вот у нас есть поднятая рука. Время подходит к концу. Татьяна. Татьяна, мы вам включили микрофон. Да, вы можете говорить. Татьяна, включайте микрофон, задавайте ваш вопрос. Так, с Татьяной что-то не получается. Мейра. Мейра, я вам тоже дала возможность задать вопрос. Что-то у нас ни у кого. Так, да, Мейра, замечательно. Вечер. Добрый вечер. Ходы что?
Да, спасибо. Уважаемый рабанит, такой вопрос. Мы говорим про то, что мы должны радоваться, да? Вот, с этим все окей, с радостями. Вот, а когда есть, не знаю... Меня слышно?
Да, да. Добрый вечер,
очень тихо. Добрый вечер, да. Когда мы говорим, когда у людей происходят какие-то сложности, может быть, у меня немножко неправильно, но я ими не огорчаюсь, а после этого происходит что-то очень хорошее, да, всегда после какой-то трудности. Мы должны радоваться этим? Ну, как радоваться? Какое отношение правильное должно быть, здоровое отношение к каким-то трудностям, да? Вот, потому что я замечаю, что я как-то отношусь к этим трудностям. Ну, да, они есть в моей жизни, и они и периодически происходят там что-то, и я к этому отношусь нормально. Это нормально или это все-таки не должно быть так?
А что значит радости нормально? И как должно быть?
Да, ну, например, кого-то трудности уводят в какую-то там глубокую депрессию, или в депрессию, или вообще-вообще что-то такое происходит с людьми. Мне это неприятно, но, ну, знаете, наверное, от того, что ближе к Всевышнему становишься благодаря каким-то из-за этих трудностей, нас Всевышний приближает же к себе, ну, когда показывает, как вы сказали, мы можем быть глухими и слепыми, да, и только начинаем видеть, когда нам что-то уже уж прям явно показывают, да, вот. Мое отношение к каким-то трудностям, оно, я просто переживаю, что оно уже немножко ненормальным, потому что мне все эти трудности, ну, нипочем, то есть трудности, да, окей, нехорошо, но все равно все будет хорошо, потому что наш папа ничего не допустит, да, плохого. Это нормальное отношение, или мне уже кажется, что я так как-то с этим научилась жить, что даже...
Майра, дорогая, и все мы пришли в этот мир совершенствовать свои души. Испытания, которые мы переносим, это один из путей совершенствования душ. Так как мы лично друг друга знаем лучше, я уверена, что вы свое очень непростое испытание используете самым лучшим образом для совершенствования души.
Я поняла. Большое спасибо. Хорошо. То мне просто некоторые говорят, ну, ты сумасшедшая, как это может тебя там, ну, ты спокойно говоришь об этом. И я уже задумалась, может, действительно я как-то уже ненормально отношусь к трудностям. И я им не то чтобы, я им не радуюсь, но я не огорчаюсь ими. То есть трудности, ну да, их надо пройти. Ну, то есть как-то все вот так. Ну, то есть хорошо, окей. Спасибо, спасибо. Не буду больше занимать время. Я поняла. Большое спасибо.
Спасибо большое.
До свидания. Да, Галин, давайте быстренько.
Да.
Вот я вопросы, которые уже зашли, и все.
А что с поднятыми руками?
Ну, как хотите.
Вот, как вы? Я, ну, я конечно, жалко, конечно. Но вы знаете, есть такой вопрос, он большой, не знаю даже. Вот меня сейчас прямо сейчас вот тронуло это. Скажите, а как вообще радоваться, когда нет храма?
Вы знаете, этот вопрос обсуждался уже в Талмуде. Когда храм был разрушен, были люди, которые говорили, может, надо перестать жениться. Перестали пить вино, перестали есть мясо. То есть все, Всевышний отдалился от нас, он нас бросил, он не с нами. Какой смысл у жизни? Так вот, наши мудрецы сказали, что надо учиться строить отношения с Всевышним теперь в новых условиях, в которых мы находимся. И еврейский народ сумел построить цепочку совершенно других отношений.
Идите, Васик, идите.
Не страшно. Во всех семьях абсолютно одно и то же. Так вот, женщины, дорогие, вот там был еще, я чат вижу перед собой, был вопрос, что мысли о катастрофе дисциплинируют. Да, действительно, люди перенесли страшнейшее испытание и все-таки нашли свою близость к Всевышнему. Я вам хочу сказать, я в этом году плакала, была растрогана до такой степени, когда были вот все эти балконы и миньянимы. Так на Песах люди боялись даже из дома выйти, а целые здания молились вместе на балконах. То есть мы опять показали Всевышнему, что мы хотим близости с ним. И мы стараемся показывать со своей стороны. А он нам посылает приветы и поддержку со своей стороны. Значит, надо радоваться, правильно? Радость наша будет полна только когда придет Машиах. Но и сейчас есть очень много моментов для радости. И человек, который ощущает, что он близок к Всевышнему, у него здесь свой маленький Олам Аба.
Спасибо большое. Вот я помню, был вопрос, мне вот очень так тоже тронул. Там было спрашивалось так, что именно ночью приходит беспокойство. И вот ночью вообще все проблемы приходят ночью. Ты начинаешь о них думать и не можешь спать. А днем они как-то раз и все разруливаются. Ты вообще не понимаешь, что ты там не спал-то.
В том-то и дело. Вот это и есть балайла агу. Ночь — это такое время, когда темно вокруг. Так? Так вот, я это по себе прекрасно знаю, сколько раз ночью бывают тяжелые мысли, грустные фантазии. Я помню, когда я была девочкой, папа мой говорил, надо опять прочитать Криат Шма. А почему Криат Шма? Потому что ты себе напоминаешь Ашем Элокейну, Ашем Эхад. Всевышний он наш Бог, Всевышний он один, он со мной днем, он со мной ночью. Он со мной, когда мне кажется что-то хорошее, он со мной, когда мне кажется, что темно вокруг.
Спасибо, я пытаюсь здесь вот найти какие-то вопросы, потому что много очень благодарны, все пишут спасибо, благодарят, говорят, что это именно тот урок, который сейчас был нужен. Ну, Шарманит Цпор всегда так, так что каждый вторник в 9 по Израилю будьте с нами, это всегда вау, вот, если кто-то не знает. А вот спрашивают, скажите, как радоваться, когда находишься в Галуте? Ведь вокруг нас хамство, глухота и слепой слепотой неполнейший.
Наполнение. Вокруг нас хамство, да, и глухота, слепотой полнейшие. Смотрите, и очень понятно, что, во-первых, мы все в Галуте. Пока Шхина не придет в открытую, мы все в Галуте. Мы в Галуте на земле израильской, мы в Галуте на любой другой земле. Но вот это и есть, я только одной фразой, есть понятие геула квалит, а есть понятие геула пропит. Геула квалит – это избавление всего народа. Геула пропит. Каждый человек может ощутить, что Всевышний с ним. Для этого ему нужно обращаться к Всевышнему. И женщина, я совсем не хасидат Бреслав, но одной вещи у них нужно научиться. Разговаривать с Всевышним – так, как будто мы сейчас стоим перед ним, и помнить при этом, что он Всевышний, а мы маленькие дети. И нам того не хватает, этого не хватает. Мы капризничаем, мы просим конфетки. Но Всевышний помнит, что мы маленькие дети. И когда мы ему говорим, дорогой наш отец, мы полагаемся, что ты нас побалуешь с одной стороны, а когда не побалуешь, мы понимаем, что, видимо, нам дисциплина сейчас нужна, то мы близки к нему, и глаза немножко открываются, и уши начинают работать, и душа радуется, потому что нет ничего на свете, чтобы радовало, как близость к Всевышнему.
Рабанит Цпора, можно я вас попрошу? Вот тут у нас есть Лея, которая подняла руку очень-очень давно. Можно я ей
включу микрофон?
И... Вот, спасибо. Лея, я вам сделала возможность, чтобы вы могли включить микрофон и задать свой вопрос.
Уважаемая Цпора Харитан, здравствуйте. Я очень всегда с удовольствием слушаю ваши лекции. И сейчас у меня такой немножко вопрос, немножко вот такое понимание сегодняшней лекции. Так что очень много молодых женщин, у которых маленькие дети, или, не дай бог, больные дети, или еще какие-то сложности. Им очень трудно представить о том, что можно найти какие-то простые пути радоваться. Но вот по собственному опыту, мне кажется, после 40 лет вот эта радость, она приходит сама собой, если правильно с этим жить, с Всевышним и с той еврейской жизнью, которая вот дается. Мне кажется, вот молодые девушки с гормональным каким-то вот нарушением, им очень тяжело это понять. Мне кажется, просто надо набраться терпения, чуть-чуть ждать, и вот это вот-вот-вот-вот скоро обязательно должно прийти каждый из нас.
Ой, Лаечка, дай Бог, чтобы это было так. К сожалению, я вижу очень многих женщин, которые после 40 начинают объяснять, какие у них были замечательные упущенные возможности, чего им не хватало и так далее. Оно само так к вам не пришло и никому само не приходит. Это вы себя сумели настроить на правильный взгляд. Теперь, да, я согласна, на молодом гормональном фоне с бессонными ночами и так далее. Это все гораздо тяжелее. Но если люди ищут, как сделать так, чтобы порадоваться, есть такие простые способы радоваться. Немножко гимнастики. Бог даст, я надеюсь, наконец корона закончится. Кружки, плавательный бассейн, уроки, танцы, хобби. Да, при детях в молодые годы научиться вырывать для себя вот эти несколько часов и заряжаться радостью, потому что удовольствие, которое мы себе доставляем, дает радость. А, к сожалению, очень молодые женщины, многие молодые женщины подменяют это шоколадками и вафлями, толстеют и еще больше себя не любят, расстраиваются и гормональный фон, и поехали дальше.
Спасибо большое. Большое спасибо. Ходыштов.
Спасибо.
Ходыштов всем.
Спасибо большое. Можно и последнюю поднятую руку?
Ну, Мирия. Действительно, последнюю.
Все, последнюю. Никаких вопросов больше, девушки, все. Мирия, я вам сделала возможность задать вопрос. Мирия, мы вас слушаем. Мириам Фельдман. Так, не получается. Тогда, я думаю, что мы уже закончим тогда наш вечер. Отпустим Рабанит. Рабанит Цепора, огромное спасибо. Единственное, что я хотела сказать напоследок, что меня очень тронула история про вашего зятя. И вы знаете, мне кажется, у нас есть книги про цадиким, что мы можем прочитать про их жизнь. И действительно, это цадиким. А вот вы нам сейчас рассказали историю обычной, преобычной семьи. Ну, конечно, они тоже цадиким, но это не
они
семья.
Они нормальные, обычные вот люди.
И вот этот пример меня просто тронул до слез, потому что я подумала, что вот рядом с такими людьми вот хочется их истории знать и воспитываться на них. Мне кажется, нам этого не хватает. Ну, лично мне, да, вот в моей жизни, в моем окружении. Это очень-очень было, ну, сильно. Вот эта история очень сильная. И спасибо. Вот, мне кажется, что вообще, вот и Рабанит Хава Куперман, у нас был как-то тут утренний эфир, и ее спросили, какие книги читать, и она сказала вот именно истории цадиким, то есть как вот они жили, их поступки, их слова, их мысли, их действия, и что-то это нас должно воспитывать и помогать нам в жизни. И мне кажется, вот ваша история сегодня, это просто вот, наверное, девиз вот того, как можно воспринимать эту жизнь, как надо ее воспринимать. И действительно тяжелую ситуацию, и как люди смогли ее оценить. Ну, тут уже слова не нужны, это все было сказано этой историей. Все уже лишнее.
Я вам хочу сказать, что потеря была огромная. Плакать все плакали. Но уметь найти вот эту вот руку Всевышнего, это до того успокаивает и утешает человека, потому что это есть фраза, которую Всевышний сказал. «Анохи имо быцара» – «Я с ним в горе». Так вот, когда мы умеем найти Всевышнего в боли и в горе, тогда мы знаем, что мы не одни. И вот эта вот фраза «Еврей никогда не бывает один» – это то, что когда человек это ощущает, ему действительно есть чему порадоваться. Слушайте, подумайте, второй со мной в компании, ни больше, ни меньше, сам Всевышний.
Да. Спасибо большое.
Кодыш-то всем, и чтобы мы все глазами видели много-много радости.
Да, спасибо большое. До встречи во вторник. Девять по Израилю. Мы продолжаем Магилот Эстер.
По Израилю. Всего хорошего.
Всего хорошего.
Спасибо большое вам за организацию, за урок. Спасибо всем женщинам, которые в четверг нашли время для этого. Спасибо Толдот и Шурун, и я поддерживаю просьбу, которую тут говорили. Женщины, это уже не их сайт, это наш сайт.
Да.
И нам нужно делать все для того, чтобы он мог работать.